Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Наша следующая тема посвящена актуальным событиям на Украине. И, честно говоря, меня немножко удивила реплика одного из наших читателей, слушателей, на форуме, заявившим вот буквально следующее. Это она слушатель под ником Леонид. Меня, собственно, этот момент больше всего и забавляет, что риторика Краснова и Смирнова в последнее время в адрес Кремля стала более лояльной, а в адрес Путина она так вообще свелась к нулю, в то время как Мальцев все так же поливает Вована. Совместная передача, о которой шла речь, это, кстати, тема, посвященная совместной передаче, будет хорошим поводом проверить Краснова и Смирнова на вшивость. Ну, вообще-то, меня, конечно, забавляет немножко проверка на вшивость. По-моему, она со стороны Леонида немножко запоздала. Все-таки мы с Сашей ведем эту передачу 15 лет, а Мальцев, по-моему, он только, наверное, может быть, год или, может быть, несколько месяцев. Так что тут я не знаю, как уж тут мерить на вшивость. Во всяком случае, наши проверки, если уж они когда-то и были, они должны быть ставиться уже очень давно, и все они запечатлены на сайте наших передач, которые хранятся, как вы знаете, начиная с самых первых выпусков, которые мы делали в интернете. Но что, собственно, лояльная риторика в адрес Путина, я чего-то, честно говоря, этой лояльной риторики не заметил. Я считал для себя обязательным сказать, что у Путина появился исторический шанс, когда он присоединил Крым, то есть воспользоваться ситуацией и действовать в национальных интересах русского народа.
Даже в этом ему отказывал.
Да, ты даже в этом ему отказывал, но мы понимали, что это действие, которое делается, так сказать, в национальных интересах, но ты считал, что Путин не способен принципиально его совершить. А я говорил,
кстати, оказался прав.
Не, как говорится, последнее слово никогда еще не сказано.
Сказано, да. Ну вот те события, которые происходят в Славянске, да, Краматорске.
Я просто говорил о том, что, так сказать, это действие, я имею в виду присоединение Крыма, движется действие в этом направлении. Отказывать в этом было бы глупо. Но дело в том, что сказав А, надо было сказать и Б, и необходимо сказать Б, потому что Крым – это не изолированная проблема, это проблема всей сегодня так называемой Новороссии, а точнее говоря, русских областей Украины. Это проблема, которая стоит достаточно давно и обострилась еще более в связи с тем, что к власти в Киеве пришли американские марионетки, и они выполняют откровенную вашингтонскую геополитическую программу, направленную на то, чтобы бить гвоздь в сердце России. И эта геополитическая программа, она не первый раз уже к нам подступала с такого рода угрозами, мы об исторических прецедентах такого рода говорили, она подступила и на этот раз. И значит, ее надо было эффективно на нее отвечать. И вот, собственно, ответ или не ответ на этот геополитический вызов, это является проверкой на вшивость. Но проверкой на вшивость уже не нас с Александром Викторовичем, а Путиным. Потому что ту вертикаль власти, которую он создал для себя фактически монархический режим правления. То есть за все, что происходит в стране, отвечает он. Вот все остальные, там, Советы Федерации, Государственные Думы, понятно, что они состоят из ведомых им шестерок, они голосуют за то, чего им предложат из администрации президента, а в администрации президента то, чего им скажет самый главный великан. Вот, поэтому вся ответственность в итоге она сводится к нему.
Причем, если через 3 часа он скажет прямо противоположное, они опять проголосуют так, как он скажет. Как это неоднократно было.
Совершенно верно. Нет, ну это уже данность. Поэтому здесь даже нет смысла обсуждать и дискутировать, так это или не так. Это уже факт. Факт, устоявшийся на протяжении многих лет, который нас совершенно не радует и вовсе не заставляет, так сказать, падать там перед Путиным на колени и сказать, ах, как ты велик. Вопрос в том, что он сосредоточил в своих руках исключительную власть, о том, как эта власть используется. И вот на сегодняшний день стало ясно, что он предал и предает национальные интересы России. Это вот от этого, собственно, и происходит ситуация, которая сейчас развилась на юго-востоке Украины. Потому что понятно, что те люди, которые начали там, скажем так, национально-освободительное движение, я не знаю, как его по-другому еще назвать, это не просто восстание, там не просто там сепаратизм, это национально-освободительное движение русских, которые находятся в условиях насильственной украинизации, которая после переворота февральского в Киеве, она стала очевидной такой угрозой для них всех, и именно поэтому для них вопрос независимости, а точнее говоря, еще присоединения к России, он стал, так сказать, на повестку дня. Более того, этот вопрос нашел в России в лице того же самого Путина поддержку, потому что если бы этой поддержки не было, то совершенно очевидно, что никаких бы референдумов по образцу крымского, да и в самом Крыму референдума, никто бы не организовывал. Мы, кстати, отслеживали в нашей передаче эволюцию крымского референдума для начала. Да? На какую дальнюю дату он отодвигался, да с каким скользким вопросом, не поймешь каким. Когда он передвинулся на близкую дату и с вполне определенным вопросом, понятным, значит, тогда все и состоялось. Но ясное дело, что на это должна была быть и поступила какая-то отмашка из Москвы о готовности, так сказать, принять это развитие событий. Потому что глупо было бы проводить референдум и после этого, так сказать, отдаваться во власть там украинской фунте и, в общем, подвергать, скажем, тот же Крым такого рода операции, которая сейчас, например, ведется на юго-востоке Украины. Причем эту угрозу отчетливо понимали в Москве и поэтому ее купировали еще в зародыше. То есть, когда в Крыму появились вот эти пресловутые зеленые человечки, так сказать, кем бы их там ни считали и ни называли, но факт то, что эта угроза была купирована, причем купирована без жертв и без каких-либо, так сказать, серьезных потрясений еще до ее возникновения. Вот, собственно, именно под это и происходило то, что дальше происходило там в Луганской и Донецкой областях, вполне возможно, могло бы...
И в начале Харьковской, да.
И в Харьковской тоже, если бы там не было покушения на Кернеса, вполне возможно, что это могло бы произойти и в Харьковской области. Во всяком случае, так сказать, киевские власти к этому готовились. И более того, я, в общем, поддерживал постоянно контакт с теми нашими слушателями, которые находились на Майдане, которые придерживались разных политических позиций, в том числе и проукраинских, в смысле прокиевских, и которые совершенно отчетливо, так сказать, рассуждали и опасались того, что вот после того, как Крым присоединен 18 марта, вот сейчас, значит, выдвинутся русские войска в защиту вот этих вот самообразовавшихся республик, так же, как они это сделали в Крыму, и, в общем, к 9 мая, они там говорили об этом совершенно серьезно, в том числе и украинские политики там самого высшего ранга, о том, что к 9 мая уже, так сказать, Путин будет в Киеве, а если что, так еще и во Львове. И, в общем-то, никто этому противопоставить ничего не мог. Вот то, что это все, так сказать, оказалось брошенным фактически на произвол судьбы, довело ситуацию до того, что украинская армия, там, собрав силы, наемников, средства из за рубежа полученные, начала утюжить и, в общем, уничтожать как военное, так и гражданское население ополченцев, то есть поставив их в неравные условия. Это все конкретно вопрос предательства Путина. То есть Вован просто слил национальные интересы России и таким образом аннигилировал весь тот свой плюсовой эффект, который он мог поиметь на представительстве Крыма. То есть фактически вот лозунг такой очень броский и позорный оппозиции еще с 2011 года «Путин зассал», он вот на сегодняшний день наиболее точно отражает то, что Кремль в лице, так сказать, своего самодержца испытывает по отношению к Украине. И поэтому, поскольку силы эти, ну, явно несопоставимы, то есть естественно, что у России сил больше, всякие сегодняшние апелляции там, к Совету к ООН, там, я не знаю, каким-то международным организациям правозащитным, они выглядят такой откровенной хренью, что, по-моему, даже люди, которые их произносят, эти слова, они сами их должны немножко стесняться, потому что понимают, что это апелляция к тем, кто никогда и ни пред каким видом не примет решение в пользу чью-либо, не получив соответствующие указания там из Вашингтона или от каких-то политических кругов. Поэтому вот эта ситуация слива украинской, всей вот этого вот украинского восстания, украинского самоопределения русского населения, это, конечно, тяжелый удар по России вообще, по репутации Путина, в частности, мне плевать, честно говоря, на то, какая у него будет репутация. Вот. Но то, что это тяжелый удар по всем нам, допущенный Кремлем, это является совершенно очевидным, и мы тут Вована покрывать никоим образом не собираемся.
Более того, у меня несколько отличная точка зрения. Я полагаю, что в течение длительного промежутка времени Путин вместе с его бандой создали условия в России настолько плохие, что такой важный и полезный для страны объединительный процесс с Россией, с Белоруссией, с Казахстаном, со странами Средней Азии, он становится непривлекательным для общественности этих стран. Просто люди же регулярно ездят к нам, кто-то работает, кто-то приезжает в гости, у кого-то родственники. Они все проинформированы, что у нас происходит с экономикой, что у нас происходит с образованием, что у нас происходит с здравоохранением, что у нас происходит с армией, что у нас происходит с полицией, что у нас происходит с судами, с выборами, так и прочего. Люди информированы, так сказать, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Люди активные, проинформированные в большей степени, люди пассивные в меньшей степени. Но в основном так сказать, русскоязычные так сказать, страны, которые окружают нас, и в объединении с которых мы заинтересованы, в первую очередь это Беларусь и Украина, люди в этих странах знают о том, что происходит в стране. Это их не радует. Причем не радует по-разному. Например, в Узбекистане ситуация еще хуже. Скажем так сказать, там с правами человека, с экономикой, все прочее. Но они представляют, что у нас происходит. И в силу этой причины, тот процесс, который должен носить мягкой силы и завлекательности, и привлекательности не только, с точки зрения тех людей, которые в данный момент находятся в Кремле, но и общая ситуация, она является плачевной. Причем усилиями тех людей, которые сейчас находятся в Кремле. То есть, если даже на сегодняшний день поменять в Кремле людей, на какую-то позитивную, выкинуть банду Путина, то еще придется выправлять эту ситуацию в течение 3-5 лет, прежде чем объединительный процесс, на мой взгляд, приобрел бы абсолютно необратимый и такой позитивный характер. Это моя точка зрения. Поэтому, исходя из этого, я считаю, что в данный момент любое действие Путина, как злодея, который находится в Кремле, и как злодея, который в длительное время, так сказать, разрушал экономику, здравоохранение, образование и далее загибать пальцы, так сказать, в стране, вот эти действия, они носят отрицательный характер. И события, которые происходят сейчас, вот мы Крым действительно бескровно, так сказать, оттяпали у Украины. Оттяпали. В нарушении там правил,
Думаю, что, во-первых, не столько оттяпали, сколько вернули себе. Конечно, термины имеют
значение. Вернули себе, оттяпали, так сказать. И, к сожалению, этот процесс, так сказать, в силу того, что тех людей, которые находятся в Кремле, и как они это делают, он может привести к отрицательным результатам. Мы получим чемодан без ручки. То же самое с Юго-Востоком. Такая ситуация, которая абсолютно выигрышная. То есть люди хотели, несмотря на вот те недостатки, о которых я перечислил, в основном они представляли, что, пожалуй, нам с Россией будет лучше. Кто-то ради пенсии, кто-то ради повышенной зарплаты, кто-то из там соображений ностальгических по Советскому Союзу. Люди в основном так и проголосовали за это. Как бы там подделывали, не подделывали результаты, ясно, что нечистые были референдумы, но основная масса все равно голосовала за то, чтобы войти в Россию. И вот они видят так, вот эту нерешительность, вот это топтание, вот эту, значит, какие-то игрища, так сказать, на эту тему. И это приводит к отрицательному результату. Это приводит как раз к кровопролитию, приводит. Потому что у меня никаких восторгов по поводу киевской власти нету. Но они рассуждают в определенной логике. Эта логика у них есть. Вот они переворот сделали, выборы президента провели, они сейчас сосредотачивают какие-то силы, медленно, плохо, так сказать, не очень организованно, но тем не менее армию потянули, ресурсов у них в данный момент больше. Если Россия не поможет Юго-Востоку, а она явно не помогает Юго-Востоку, так сказать, в полной мере, Значит, они их задавят. И постепенно, вот, значит, они захватили Славянск, Краматорск, Дубковку, Константиновку. Значит, дело идет к Горловке, так сказать, Донецку, так и к его блокаде и к Луганску. И если Россия так и не вмешается активно, то понятно, что Украина этот вопрос задает. Медленно, мучительно, с кровью, с перестрелкой, потому что любая пальба, так сказать, ясно, что война это длящееся преступление с обоих сторон. Ясно, что так сказать, там, причем верить никому в информационном плане нельзя, потому что никто уже не информирует, а все уже создают информповоды для того, чтобы доказать, что противник, так сказать, злодей, садист, насильник, убийца, жулик. Это понятно, это во всех войнах всегда противники обвиняют друг друга, кто там прав, кто виноват, не разберешься. Но важно, что ситуация поганая, так сказать, и в итоге, так сказать, не присоединив Юго-Восток, мы получим Украину злобно настроенную против нас, всю, которая будет готова к вступлению в НАТО, готова к размещению ракет на территории против нас, готова будет, так сказать, лизать задницу, так сказать, добро еще европейцам, а то и американцам. И вот меня эта перспектива пугает, она мне не нравится. Я об этом говорил, говорю, и вот то, что происходит на данный момент, подтверждает мои мысли.
Ну, я тут не согласен с этой точки зрения. Вы знаете, что у нас по этому поводу на передаче идет дискуссия. Не согласен, во-первых, потому что я не согласен с тезисом «вся Украина», которая будет там против нас, будет за НАТО и там будет за что-то еще. Всю Украину никто никогда нигде не спрашивал и спрашивать не собирается. Это вот существенно, потому что надо сразу понять. Никакого референдума по этому поводу, так сказать, нефальсифицированного голосования или чего-либо не проводилось и проводиться не будет, особенно сейчас и в этих обстоятельствах. Вот. Так что говорить за позицию всей Украины, что вся Украина как один там упадет, заплачет или наоборот там восстанет, так сказать, с вилами и граблями, это просто нонсенс и глупость. Я думаю, что большинство населения Украины ориентируется на вектор силы. Откуда она исходит? И это разумное вполне ориентирование, во всяком случае, настолько, насколько я Украину знаю. Если эту силу проявляет Россия, значит, она ориентируется на Россию. И, кстати, пример Крыма это многое доказывает, где в референдуме, как известно, принимали участие не только русские, но и украинцы, и даже крымские татары.
На первых порах на крымские
татары.
И
в юге, да, и то же самое. А как только Россия силу прекращает проявлять, то есть фактически на... допускает уничтожение вот этой киевской хуты при помощи даже самых примитивных средств, которые ей еще остались там, на первом этапе от советской армии, включая там установки ГРАД и все такое прочее. То есть те средства, которые, в общем-то, российская армия в данных условиях вполне способна была подавить. Причем подавить по всем международным канонам, которые уже за последние десятилетия устоялись. Без всяких этих советов безопасности ООН, а в силу защиты своих национальных интересов, обеспечения чистого неба. Мы все эти штуки уже знали, видели, слышали не один раз и проходили на примере Югославии, Ливии, Ирака, там и кого угодно. Вот. При этом совершенно понятно, что все вот эти вот сбитые батальоны, там, Донбассы, Хербасы, там, еще я не знаю кто, вот, они были бы разогнаны, в общем-то, ну, грубо говоря, с ссаными тряпками. Понимаете? И, в общем-то, для этого вполне возможности вооруженных сил России, какими бы они слабыми ни казались, их вполне бы хватило, особенно принадлежащей поддержке с воздуха и реальной тактической деятельности, так сказать, систем того же самого генерального штаба и так далее. Это те же случаи, так сказать, прецеденты Венгрии, Чехословакии, они вполне показывают, что на такого рода операции мы не только способны, не только возможно проводить, но и способны проводить эффективно. Я об этом уже неоднократно говорил в прошлом. То, что на этот счет нет политического решения, и то, что это политическое решение в данном случае, в отличие от Чехословакии и Венгрии, гораздо более прямо, чем, скажем, чем в Чехословакии и Венгрии, это является национальным предательством именно русских. Вот это, пожалуй, характерная черта для той ситуации, которая сейчас происходит на Украине. И в ней повинен лично Путин. Это лично путинское решение, это было его решение запросить Совет Федерации, демонстративно получить его на ввод войска на Украину, а затем точно так же слить это все и, так сказать, превратить в пель. Я встречал даже, так сказать, утверждение путинских пропагандистов, что, мол, то, что это произошло в Совете Федерации, это напоминается таким современным вариантом Брестского договора, вот типа Брестского мира. Вот видите, мол, типа Ленин тоже пошел на Брестский мир, а в итоге как бы победил. Ну, я хочу сказать, что не надо равнять такую ложь, как Путин, с Владимировичем Лениным. Кто бы и как ни относился там, к социализму, к революции и так далее. Это, в общем, фигуры не просто разного масштаба, а это, ну, несопоставимые. Они, их только, знаете, хождение на двух ногах объединяет, а все остальное это, ну,
небо и земля. Не надо равнять проигрывающую Германию войну и современную систему НАТО, за спиной которой стоят Соединенные Штаты. Это разные как бы...
Саш, Германия не проигрывала войну. Это большое, так сказать, и распространенное заблуждение о том, что Германия проигрывала войну, и поэтому, мол, так сказать, там... Она ее нифига не проигрывала. Это отдельная история, и мы, может быть, когда-нибудь к ней вернемся. Но на самом деле, на момент заключения Компьенского перемирия, когда, так сказать, Германия как бы капитулировала, да, она с военной точки зрения для этого не имела абсолютно никаких предпосылок, потому что абсолютно на всех фронтах она воевала на территории противника. И сам Компьенский лес, в котором было заключено перемирие, он, простите, находится в 70 километрах от Парижа. Я там был, поэтому представляю, о чем идет речь. Вот. Так что говорить о том, что Германия, так сказать, вот так вот прямо победоносной антантой была задушена, это Германия душила победоносную антанту. И вообще-то, если бы в ней не совершилась ноябрьская революция, под влиянием, кстати, больших советов, которые возникли в России, то, в общем-то, она перебрасывала все свои силы во Францию для того, чтобы совершить удар на Париж. И одним ударом, это в 18-м году, эта война вполне могла быть кончена. Вот, так что об этом еще Гитлер писал, кстати, в «Майн кампф», и он, в общем-то, не врал, потому что он был как раз на том месте, где было видно и где это все решалось. На фронте. Но это другая, так сказать, другой вопрос. Вопрос скорее даже не в том, в каком положении была Германия, а в том, что Россия, когда она заключала Брестский мир, она состояла в ситуации демобилизованной армии. То есть армии практически не было. Вот пресловутая эта концепция Троцкого «ни мира, ни войны», да, на которую там все там плевались.
Армию распустить.
Да, плевались и все, так сказать, как бы изображали из нее предательство. Она в итоге базировалась на том, и Троцкий не был неправ, так сказать, до конца, что все равно защитить мы территорию не можем. Мы можем не сдать ее официально, а просто заявить, что вот мы не будем ее оборонять. А дальше, ну, идите куда хотите. Россия-то большая. Все равно вы можете захватить столько, сколько хотите. А вот мы, зато не заключая с вами мира, когда захотим, это отберем назад. Вот идея была в чем Троцкого. И по большому счету немцы ведь захватили все то, что они хотели по Брестскому миру. Так что тут вопрос о какой-то торговле, что Россия поставила какие-то одни условия взамен на это, не стоял. Так что, по идее, Брестский мир, это, ну, если хотите, это и была реализация идеи Троцкого, только запротоколированная, так сказать, в каком-то документе. Но это мы далеко отдалились от темы. Я хочу сказать, что Россия сегодня, это явно не в ситуации Брестского мира, в котором была Россия в 1918 году. И поэтому тут равнять Ленина с Путиным совершенно не стоит. Путин просрал политический момент. Во-первых, это сразу надо уже сказать, уже сейчас. То есть он мог и был обязан, как и верховный главнокомандующий, ну, я все эти титулы ставил в большие кавычки, потому что понимаю, что применяется это к какому-то насекомому, которое находится на уровне принятия высочайших решений, знаете, который свою доблесть доказал только в воровстве. Вот. Он должен был предпринять это решение в тот момент, когда нужно было его принимать. То есть, когда еще не было никакого вооруженного сопротивления, когда еще никто и не готовился, потому что понимал, что армия России это все подавит. И это и надо было проводить. Надо было проводить операцию по чехословацкому, по венгерскому сценарию. И проводить ее остро и смело. Проводить ее, если надо, в программе «Минимум», в масштабах Новороссии. Если в программе «Максимум», то до Киева или до Львова, так сказать, беря под контроль всю Украину, потому что речь шла о том, что в Украине устанавливается антирусский режим. И это именно так. Это именно так, на сегодняшний день это данность. Причем открыто поддержанная геополитическими противниками России, которыми не надо там сюсткаться и говорить какие-то слова про партнерство, про то, что вот это наши, так сказать, там зарубежные партнеры, еще какая-то там логика. Ну, херня это все, это очевидно совершенно. Это очевидно, я думаю, любому здравомыслящему человеку, а не только специально политически подкованному. Поэтому все вот эти вот расслабляющие терминологии, как наши западные партнеры, с которыми мы консультируемся, равно как и постоянно повторяющийся штамп в наших официальных телевизионных комментариях «самопровозглашенные республики». А какие они, блин, могут быть другие, кроме как самопровозглашенные? Они что, должны быть провозглашены кем-то? Так это, простите, не система православной церкви, в которой там получить свое новообразование можно только с разрешения вышестоящего. Это гражданская власть, это борьба за политическое влияние. Тут кроме самопровозглашения ничего и не бывает. Их больше никто и не провозглашает республики, кроме как само вообще-то в мире. Любые, будь то Косово, Босния, Герцеговина, там, любая какая ты хочешь республика, это самопровозглашенная республика.
Будь то Россия.
Будь то Россия, да, и так далее, и тому подобное. Да те же самые Украина и кто угодно. И кто? Кто-то официально, что ли, провозглашал, кроме них самих? Нет.
Значит, это, кстати, в конституциях отмечено всех стран.
Разумеется. Вот, поэтому был пропущен геополитический момент, который наступил, в общем-то, в марте-апреле, и которого даже противники наши ждали. Да, после этого геополитического момента было бы, наверное, какое-то время, я подчеркиваю. Может быть, не так все просто и гладко. То есть, какие-то бы санкции были, наверное, они были бы более там, какими-то жесткими, так называемыми жесткими.
У Путина бы отобрали бы деньги.
Может быть, у Путина бы отобрали деньги, а может быть и не отобрали бы, потому что это чревато на самом деле. Потому что это чревато тем, что когда ты начинаешь что-то отбирать, начинают отбирать что-то и у тебя в качестве лаверды. Мы, кстати, в одной из своих первых передач, когда разбирали эту геополитическую ситуацию, еще отмечали, что у России-то сейчас масса инструментов для того, чтобы ответить на любые геополитические вызовы, причем ответить чисто политические. Это начиная от сотрудничества с Кореей, кончая, так сказать, совершенно иным отношением к Ирану, допустим, к тем же там афганским талибам, вообще к мусульманским формированиям, если угодно, потому что Россия-то живет наполовину в мусульманском мире. Это, так сказать, энное количество, там, десятки процентов нашего населения мусульмане. А если в масштабах брать Советского Союза, так еще больше. Вот. Почему мы, собственно, должны с ними жить в состоянии какой-то перманентной войны, которую производит для себя Запад? Вот пусть Запад и воюет, а нам с ними надо жить в мире и дружбе. И, собственно, этот мусульманский мир не настолько воинственно к нам настроен, чтобы мы, так сказать, вели с ними какую-то сепаратную войну, а тем более за западные интересы. Это все геополитические орудия, которыми можно было воспользоваться немедленно, как только на нас бы обрушились, так сказать, какие-то санкции. То есть и ответы могли быть любой степени симметричности и асимметричности. Их было более чем достаточно. Не говоря уже про поставки вооружения тем странам, которые просят нас о том, чтобы их защитили. Взять ту же самую Корею, тот же самый Иран, тот же самый Афганистан. Американцы же вооружали афганских талибов самым современным оружием. Вооружали, когда там были советские войска. Ну так давайте сделаем алаверды. Нам это сделать немножко проще, чем сделать американцам. Американцам их надо было тащить из-за океана, а афганцы — это наши соседи. Что нам воевать с Талибаном? Талибан что, у нас Среднюю Азию хочет отвоевать? Которая, кстати, сейчас формально как бы и не наша. Ну, оставим ее как советскую зону влияния. Нет, не хочет. Он что, хочет бороться с посевами наркотиков? Да. И реально с ними борется. Он реально уничтожает посевы наркотиков. А при американцах они в 10 раз выросли. А основным потребителем героина, как сейчас по мировой статистике следует, является Россия. Причем героина, как раз взращенного в Афганистане. Так с кем нам тогда выгоднее дружить-то? С американцами, которые проводят антитеррористическую операцию и борются с наркотой так, что ее потребление в 10 раз возрастает? Или с талибами? Вот я думаю, что с талибами. Исходя из национальных интересов России. Не интересов тех, кто распиливает дальше вот эти вот все наркотические деньги и дальше кормит путинских друзей, там, кооператив «Озеро», я не знаю, каких еще обалдуев, которые они там вокруг себя в этой кремлевской кодле держат. а исходя из национальных интересов нашей страны. Вот я говорю это как национал-патриот, если угодно, как моя политическая ориентация. Вот из моей политической ориентации следует, что у Путина был шанс. Шанс для того, чтобы, я не скажу, стать национальным лидером. Для этого надо было слишком много сделать. Но, во всяком случае, сделать попытку в этом направлении, понимая, что его шансы на Западе уже совершенно дохлые. Вот он эту попытку сейчас доблестно просрал. Чем доказал, что в геополитическом плане, вот тут я впервые соглашусь с Сашей, он является дураком. Вот в геополитическом плане. Не в плане каких-то конкретик, да, с кем чего распилить там, куда войти, как... Он не идиот такого плана, как Буш. Понимаешь, был, ну, тот же фатально совершенно идиот. Я имею в виду Буша-младшего. Вот. Но он дурак, потому что он не понимает тех преимуществ, тех козырей, которые ему случайно попали в руки. Вот попали ему в руки там тузы и козыри. И он их доблестно просрал. Вот, так сказать, та ситуация, которая сложилась на сегодняшний день. В частности, по отношению к Украине. Я не вижу в этом отношении, высказанном предельно прямо и определенно, какой-то... Во-первых, позитивной риторики в адрес Путина, в которой нас упрекает наш слушатель. А во-вторых, в том, что мы в своих передачах вторим там мнению Киселева или я не знаю вообще еще кого, которого я, честно говоря, никогда не слышал и не слушаю. Вот. Но то, что сейчас происходит на Украине, я повторяю, это еще не конец ситуации. У Путина есть шанс. Но этот шанс настолько истончился, и он влечет гораздо большие потери, что невоспользование гораздо большей ситуацией уже напрямую ставит вопрос о том, насколько он психически и умственно адекватен для того, чтобы возглавлять такое государство, на которое он, собственно, рыпнулся и, так сказать, царем которой он вроде бы себя считает.